Господь, и посетили нас, Харе Кришна. Нашу девушку, которая удерживает периметр, тоже Харе Кришна. Харе Кришна. Ну что, поскольку у нас сегодня мало народу, к сожалению или к счастью, мы можем продолжить нашу духовную программу. Ну, как обычно, будем тренироваться на кошках. Ну вот, как обычно, кошкой будет у нас Сахадев Прабу и другие. Потому что, как сказал Господь Шримад Бхагаватам, my dear botanics, мои дорогие ботаники, раз уж вы получали столь высокое образование, то вам и нести ответ перед обществом, которое вы поставили в столь ужасное положение. Именно из-за придуманных вами теорий Карла Маркса, Энгельса, Вселенского взрыва, конца света и прочих других мистических идей все происходят все проблемы в этом мире. Вы всегда нашептываете на ухо властным мира сего, а поскольку у тех своих идей особо нет, вот, они действуют по вашему как бы замыслу. Поэтому вам и отвечать перед всем человечеством, перед Богом, и сейчас вы будете отвечать перед нами. Вот. Небольшой такой самосуд, который мы сегодня проведем, как бы закончится он неизвестно чем. Приговор будете выносить вы, слышите ли. А кто будет прокурором, обвинителем? Неизвестно кто. Я буду задавать вопросы, выяснять обстоятельства дела. Неужели нет никого, кто хочет пойти в обвинение?
Смотря кто преступник.
Мы же уже определились. Сахадев Прабу. Кто может быть преступник? Кто и есть преступник по сути своей? Так, кто в обвинении? Обвинитель должен быть очень философски настроенным. Мне кажется, ты не философски настроен. По тебе видно, что ты религиозный фанатик, потому что ты смотришь, ты опасный человек. У кого есть какие-то духовные вопросы? Давайте начнем выяснять с этого. По сути дела, это и есть вопрос, это и есть обвинение.
Можно понять, почему бестилы ты вышел оттуда?
Ну ладно, начнем разминаться с этого. Судья. Дорогие присяжные заседатели. Уважаемый господин прокурор. Вы подняли очень важный для жизни человека вопрос, потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал в комментариях к Чайтанья Чаритамрите, что человек, чье тело не отмечено, чей лоб не отмечен знаком Тилаки, подобен ходящему трупу. Вот возникает вопрос, поскольку обвиняемый отказался, я так понимаю, что от юридического сопровождения, будет внести ответ сам, возникает вопрос обвиняемого. Что вы по этому думаете, по эту тему можете сказать?
Мне кажется, я так себя чувствую.
Хорошо, а что вы хотите сказать по всем остальным? Например, есть категория людей, которые вообще ничего не знают о Боге, тем более о Господе Вишну, тем более уже о Кришне. Они ходят без тилаки. Что же с ними будет? А всегда ли, исполняя наши духовные обязанности, мы должны чувствовать себя лучше? Бывает ли так, например, в жизни, когда мы начинаем жить духовной жизнью, начинаем исполнять какие-то духовные обязанности, ну, например, отказываться от незаконного секса, что крайне тяжело, или мясоедения, или там, каких-то дурных других привычек, мы должны себя сразу начать чувствовать лучше. Может, сначала нам будет хуже?
Как альпинист, конечно, точнее.
точки зрения домохозяйки, оптимизм это то же самое, что спуститься в ад, да, заставляя карабкаться по скале, если висят какие-то тяжелые вещи, можно сорваться. Да. Ну, а альпинист в сердце он включает некую любую эмоцию. Это внешне, это не сплошная каторжная. Вот. Поэтому все равно в сердце должно быть какое-то позитивное ощущение. Иначе никто не должен.
То есть вы сейчас все-таки говорите о том, что хотя внешнее исполнение определенных законов и обетов может казаться крайне трудным и неприятным на определенном уровне, то внутреннее, все равно человек должен начать черпать удовлетворение. И сразу же такой вопрос. Ну вот если человек, например, внутренне от обетов начинает черпать удовлетворение, что ему делать с его гордыней, которая тут же начинает расти и говорит, там, я сегодня уже исполнил определенный обет, я уже там... Держу обед безбрачия уже 6 часов. Ну, как бы гордыня не может подниматься у него в это время. То есть исполнение может ли... Объясните с точки зрения сознания Кришны, пожалуйста. Прокурор, есть вопросы какие-то?
Я слышал один раз на выступлении Динашая Прабу такое высказывание, что он сказал, дух... сменил на гордыню, кто подскажет? Помните, это сказал? Дух похоти сменил на гордыню. И Динашая Прабху сказал, лучше быть гордецом, чем похотливым животным.
А когда ты и то, и другое? Пожалуйста, вот. Погромче, можно немножко? Вы не только плохо видите, но еще и тихо говорите.
Ну, вероятно, просто человек склонен к самоутверждению, он может самоутверждаться и культивировать гордыню многими способами, в том числе исполняя религиозные обеты. Здесь проблема может быть не в самих обетах, которые выполняют многие люди без гордыни, а просто в склонности человека, чем бы он ни занимался, впадают в гордыню. Стоит ли ему это как-то начать делать более-менее успешно. Вот. Поэтому скорее надо просто осознавать, что какие бы достижения нам не приходили, все равно гордиться нам особо нечем. Все это приходит.
Господа присяжные.
А что делать с этой гордыней, если она
сопутствующая? А вы?
Согласны.
Ну, как бы глупо, но мы же гордимся. Я же рассказывал, недавно я летел в Сочи, сел в самолет. Мне говорят, вы знаете, вы в бизнес-классе летите. Я сел в бизнес-класс, и вдруг я понял, как моя жаба, она, обычно я ее прячу, но как бы глубоко, вдруг моя жаба вылезла, посмотрела на меня такими искренними глазами и сказала, вы стала раздуваться. Стала сказать... И жаба говорит мне, мы летим в бизнес-классе. Я говорю, куда ты летишь? Ты никуда не летишь, лечу я, во-первых. Жаба такая, ну так ты всегда со мной разговариваешь, да? Ну, то есть, жаба, она чувствовала себя очень так, ну, пришлось с жабой работать, бить ее даже. А что скажете вы? Или ваша жаба, например? Есть у вас какие-то мнения?
Гости зеленые.
Да. Вы же на суд пришли, вы не знали, просто так и бывает.
Я просто чувствую, что не нужно бороться ни с чем. Мы все приходим в этот мир уже...
Поборовшиеся.
Нет, так называемый светлым темным, как дуальность. Нужно просто принять, скажем, свои негативные стороны, принять
их. И с этим жить. Пытаться быть чуточку лучше.
Ну, пытаться. Контролировать, возможно, то, что ты... через какое-то время нужно ощутить, что когда ты контролируешь тот свой негатив, который ты знаешь, его нужно как вообще на заднее сиденье отодвинуть. сказать ему, что я знаю тебя. Я, ну, когда ощущаешь вот эту вот любовь, которая вокруг тебя, которая тебя окружает, этот вот свет, который тебе помогает идти, приходят какие-то люди в твою жизнь, которые тебе нужны, есть нет случайности, все это как будто находишься в системе, и система уже заботится, а тебе в зависимости от того, чего ты там натворил в своей прошлой жизни, и с чем ты пришел в эту жизнь, со своим потенциалом, который ты, возможно, можешь активировать в своей прошлой жизни, найти то зерно, то хорошее, что у тебя было, не зная, что ты можешь это сейчас активировать, то негатив просто следить за ним. И почувствовать эту любовь, почувствовать это блаженство, сказать ему, что я знаю тебя, ты моя темная сторона. Давай убирайся на заднее сиденье, потому что сейчас я хозяйка.
А кто я? Ну, светлая сторона, судя по вашему. Понятно, понятно. Мысль понятна.
Я
частица этого, а это частица я.
Частица общего. Частица, скажем так, той энергии, того света, той любви. И узнав, почувствовав это, ты хочешь себе это выращивать, чтобы это превратилось в какое-то дерево красивое.
Ну что, остается только похлопать. Как говорил Шилшидам Махараш, он говорил всегда, гениально, но неправильно. Гениально, потому что то, что вы говорите, интуитивно, это очень правильная вещь, самоконтроль и ощущение, потому что без этого наша духовная жизнь будет только на внутреннем уровне. Но вы прекрасно сказали о вот том, что мы являемся частицей, поэтому гармонично может быть только целое. Частица, она может быть гармонична в отношениях с целым, когда у нее есть связь. И связь, как мы все ищем свою вторую половину, она может быть только с Кришной, потому что мы всегда ищем красоту, ну, совершенство, а Кришна, ну, Бог, Он и есть красота, совершенство и так далее. Вот когда вот это целое, да, которое обладает тремя качествами, вечность, сознание, блаженство, соединяется с частицей, которая тоже, по сути дела, уже вечная, вот, у нас есть до какой-то степени сознание, и до какой-то степени мы всегда стремимся к счастью, к блаженству, вот тогда вот может произойти некая гармония. А внутренний самоконтроль – это очень важный момент, то, что вы сказали, потому что с точки зрения сознания Кришны есть два пути. Первый путь – это то, о чем мы говорим, самоконтроль, йога, то, что называли православное умное делание, там, ну и так далее, внутренний мир. Но с другой стороны, мы всегда помним о том, что существует Он, и это Его право прийти в наше сердце, в Его сознание. И, по сути дела, Он всегда обладает, ну, абсолютной свободой, поэтому как бы очень важно с точки зрения бхакти-йоги, это пути сердца, это построить, ну, некий свой аэродром в сердце, да, то есть чтобы божественное, оно как бы помните, как вот аэродром подготавливалось, чтобы оно приземлилось туда, чтобы оно именно жило там, чтобы оно не коснулось нас, но в силу там нашей оскверненности оно не осталось там, потому что оно живет, любовь, она живет только в чистом сердце, да, потому что она и касается нас время от времени и исчезает в нас, поскольку мы не готовы, мы еще не приготовили. Ну, очень хороший коммент. Большое спасибо. Все-таки скажем к осужденному. У него очень мрачный вид, и чувствуется, что он уже, так сказать, электрический стул внизу на кухне готовится. Электрик подготовил две фазы напрямую. Одна к голове, одна к языку прямо будет прищепкой, другая к другому языку. Итак. Подытожьте, пожалуйста.
Мне понравилось в комментарии, что было сказано, что, может быть, какая-то темная часть нашего «я», несмотря на все наши попытки, она не уйдет. Но, тем не менее, мы можем стараться взращивать и питать силой какой-то более светлой, там, светлой части нашего «я». Потому что иногда говорят, что поработай по нашей системе через неделю, все пороки там исправятся, все недостатки уйдут. А вот здесь очень тонко было замечено, мне понравилось, что нет этого лозунга, что и потом вдохни, испытай любовь и сожги все порочное себе. А сказано, что да, вот ты можешь пробовать посадить для начала заднее сиденье, не питать этой силой. Это тонкая вещь, ну, такая, если человек, который понимает, что это не так просто
условно. Да, это очень хорошо. Поближе к седанте, пожалуйста, седантический. Взгляды святых хотелось бы.
Святые, они говорят, что часто мы пытаемся.
Какие святые? Кто говорит? Поподробнее.
Бхагаватам говорит.
Так.
Шатхам Акатхам, Гнасхам Акатхам, что ты можешь пытаться следовать ведам, ты веришь в Харикатхум, но тем не менее у тебя не получается следовать. Веда, Дукатхам, Кантхамам, Паритхи, Ганичхам. Тогда ты чувствуешь раскаяние. И через это раскаяние Господь может рано или поздно освободить тебя от тех пороков, от которых ты, несмотря на все свои искренние попытки, сам освободиться не мог. Но вновь, да?
Окей. Джая Мара Дашева. Меня бы интересовал на сегодняшней лекции послушать от наших ботаников. Рикошна, проходите, майор, проходи. Да, любой, сюда можно сесть. Я бы хотел сегодня выслушать от наших гостей, в том числе, от наших, в том числе и подсудимых. У нас суд идет, но это обычное дело, мы так тренируемся. Майор, садись сюда. Нам нужен как раз представитель кавказских старейшин общин, потому что приговор мы будем давать сегодня вечером. Итак, сегодня у нас осужденный на Сахадев, прокурор Кишор. Мы говорим сегодня о внутренних духовных делах. Вот мне хотелось все-таки узнать, ты сейчас пришел, ты говоришь достаточно православную идею. Да? Мы говорили о прошлой лекции позитивное православие индийское, потому что правда это абсолютно истина, а слава это Санкиртана. Термины понятные. Объясни принцип. Вот, есть представление покаяния, например, у христианских святых отцов, а есть представление покаяния у индийских святых отцов. Объясни разницу и различие. Единство и различие можешь объяснить? Пробегись там по русским теологам быстренько. Начиная с русских теологов, потому что нам более понятно, мы люди русскоязычного менталитета. Только поконкретнее имена, фамилии, чтобы это не было каким-то абстрактным.
Единство в том, что христианство тоже есть идея, что все мы грешные.
Подожди, что такое? Тоже есть идея, что все мы грешные. Непонятно вообще. Очень бабушкины слова.
Мне
кажется, ты сейчас плывешь, я тебе должен помочь. Мы сейчас говорим, христианская идея покаяния и вайшнавская идея покаяния. В чем разница, в чем различие? Коротко и ясно, на суде так не говорят. Мы сейчас не будем про все христианство рассказывать часами. Например, в том православном христианстве, в котором мы существуем, существует идея покаяния. Но в связи с тем, что само себе христианство, оно не имеет достаточно четких, глубоких представлений теологических о душе, то процесс покаяния непонятно, что кается или кто кается. В ведической идее есть очень понятное представление. Первое – это душа, сат, чит, ананда. Это три функции. Сат – это бессмертие, каждая душа бессмертна. Чит – она обладает способностью мыслить, чувствовать и желать. И ананда – это потенциальность стремления к счастью, к безграничному божественному счастью. Это индийская идея. В христианской идее все очень-то смешано, поэтому нет такого понятия отделить душу от материи, потому что что кается? Почему мы совершаем что-то негативное? Вот я там пошел, девушку полюбил. Что в этом плохого, язычники говорили? Да, что такое? Я полюбил ее, она полюбила меня, мы подмигнули друг другу и так далее. Да? А они говорят, плоть. Но говорят, вы-то говорите же, вы же не говорите до конца о понятии души. В индийской идее все понятно. Ты душа, ты бессмертен, но ты сейчас обусловлен своим физическим телом. И поэтому, когда ты действуешь как тело, это не вопрос только там о твоих Ведь грех это не только там прелюбодеяние, воровство и так далее. Любая твоя деятельность в категории тела является чем?
Грехом.
Но в связи с тем, что мы говорим о том, что существуют разные стадии греха в соответствии со священными писаниями, пожалуйста, три стадии опишите. Три стадии греха в соответствии с ведением. Ну, пап, грех на санскрите называется пап. Мы знаем, что его сравнивают пап. Пап это еще также семя, что это как семена, да? Семя, которое посеяно в сознании, семя, которое прорастает, потому что сознание организовывает для этого пространство, да? То есть сначала мимолетное желание, ну, что-то покурить захотел, потом прорастание, ты попадаешь в место, где все курят, и ты говоришь, да я не курил, а ты, все курят, а оно начинает прорастать в твоем. Я говорю, знаешь, Антир, что они такое курят, интересно? Они такие еще курят, такие, там так, классно. Ты хочешь покурить? Ну, я не курящий. Что это вы курите? Ну вот, да, но это либо интерес, либо попытка опыта прошлых каких-то переживаний, ну, самскар, да? И дальше уже прорастало. Ну, когда я тебе покурить? А в основном там... Что ж ты так куришь, не курящий? Делай спокойнее. Ну вот. И так далее. То есть мы сейчас говорим о чем о грехе, но все-таки мы говорили сейчас, вы, конечно, идея покаяния. Объясните, пожалуйста, идею покаяния вайшнавского, тогда, наверное, да, мы поймем, чем отличается от другой идеи покаяния. Я бы пришел с этим.
Подобное чувство, оно вполне может быть философское. Философская база не подведена, но если духовность это чувство, оно могло быть во многом христианстве. Старцов, потому что также они пытаются избавиться от некого греха. Поэтому на уровне чувств они могли прийти на пути на единый, очень похожий культуру. Но философские могло быть снять.
Безусловно, это правильно. То, что ты сейчас говоришь, это правильно. Единственное, что, конечно, святые в различных традициях и конфессиях, безусловно, приходили к одинаковому внутреннему ощущению определенного уровня духовной реализации. Потому что мы все знаем, что как бы, ну, как бы все ракеты должны преодолеть стратосферу. Понятно, что преодолевая ту или иную одинаковую стратосферу, что в буддизме, что в христианстве, что в вайшнавизме, что в индуизме и так далее, там, в хасидизме, люди должны пройти одно и то же. И меня интересует... А тебя более глубокие, я бы хотел услышать от подсудимого более глубокие идеи. Например, Шридхар Махарадж как это описывает? Потому что то, что ты сейчас говоришь, это хорошо, но как говорил Рамананда Махапрабху, эпакабхой, иди глубже. Это очень поверхностно. Ну, как бы это нормально, ты занурнул. Но как глубже войти в эту проблему? Так, я понял. Пока есть кто-то хочет помочь? У тебя есть возможность обдумать.
Хорошо, да, но мне кажется, что это вариация на ту же тему, о которой было сказано. Как раз то, с чего начинают. Вот это четыре шлоки, которые в журнале, они начинаются с этой идеи покаяния, заканчиваются тем, что Господь.
Ну да, да, но меня интересуют процессы, меня сейчас не интересуют высказывания, меня интересуют процессы, пожалуйста. Так, даже так. Это новая, интересная идея, очень революционная. Да. Я впервые ее слышу, интересно. Так.
Понятно, да?
Так. Покаяние где здесь? Не вижу. Вы сейчас говорите анализ. Ну, например, вы говорите, Господь говорит, я всегда люблю всех живых существ. Вы думаете, о, классно, Бог любит всех живых существ. Пошел я целоваться со всеми живыми существами. Идет пьяный мужик по улице с бутылкой пива. Я говорю, Господь любит тебя. Ну вот, ну и так далее. Меня интересует процесс более глубокий. Я понял, идея хорошая. Она имеет... То есть пытаться в категории священных писаний увидеть высшую волю, исполнять эту волю. Да, но процесс покаяния когда происходит?
В какой-то момент времени было некое покаяние, но он не смог изменить образ жизни. То есть он уже принял саньясу, он пошел. Естественно, это было следствие некого покаяния. И тем не менее он не смог оставить образ жизни. И второй раз был еще один момент глубокого покаяния, когда он выкалывает глаза. Еще одна такая, не только покаяние, а какой-то импульс измениться, и уже происходит более глубокое изменение. Поэтому возможно. Можем говорить, что так как всюду есть некая глубина, если есть некая глубина покаяния, то, возможно, это изменяет в большей степени нашу жизненную орбиту. То есть не просто каемся, опять грешим, каемся, опять грешим, не погрешишь, не
покаемся. Я понял. То есть вот. Интересная мысль.
Об этом идет речь, что глубина.
Ну, это не очень абстрактно, это очень конкретно. Жизнь, она идет спирально, спирообразно. Мы постоянно ходим, как ослы, по одному и тому же кругу. Ну вот. И, по сути дела, если не происходит внутренних изменений, подлинных внутренних изменений, мы продолжаем, как бы, так сказать, натыкаемся на одни и те же грабли и так далее и тому подобное, и происходит. Если же происходит внутреннее подлинное изменение, в категории этого происходит изменение нашей жизни. То есть о чем пытается сказать, что если, например, часто Священное Писание приводит нам такие примеры, да, там Валмики, да, вот он там разбойник, он грабит людей, вдруг он подбегает к Нарада Муни, великому святому, и пытается ткнуть его кинжалом, а Нарада Муни, его тело трансцендентно, он состоит из чистого сознания, он тыкает, ну, бодхисаттва, он тыкает его кинжалом, и тот ему говорит спокойным голосом: извините, но вы не сможете ничего таким образом добиться, вы же так очки. Он тыкает его еще раз, и Валмика говорит: простите, мне это не больно, но у вас будут такие проблемы. Ну вот. И Валмик говорит: а почему у меня будет проблема? Он говорит: потому что вам придется страдать столько много в результате ваших действий, и у вас будут проблемы, и мне очень вас жалко. Ну вот. И Валмик первый раз видит, что жертва как бы испытывает величайшее сострадание к нему, и он говорит: а что тогда, собственно, он, собственно, что делать, как все изменить? Он говорит: ну, меняются ваши тренды, цели жизни. И Валмики говорит: ну как, я живу там ради жены, детей, там, страны, родины, ну всего. Он говорит: ну тогда вы должны поговорить с ними и понять, как бы, разделяют ли они ваше преступное, готовы ли они разделить ваше преступное, ну как бы, бытие, зная то, что вы преступник. Да, и когда он приходит к родителям, родители говорят: ну сынок, ты преступник, потому что тебя не учили этому, ты сам выбрал себе свою... Ты должен, обязан нас поддерживать в старости, как ты там работаешь там, или грабишь, что мы можем сделать. Приходит к жене и говорит: а я тебе там дарю золотые какие-то там ювелирку, украшения. А жена ему говорит: ну я же стираю там твои носки, поэтому ты исполняешь свою обязанность, я свою обязанность. Как я могу с тобой вместе идти в ад? Да? Ты преступник, это твой choice. И тогда как бы Валмики понимают, что это мой choice, но в результате чего происходит покаяние? Очень важный момент, который я задал в Священных Писаниях. А в целом, почему то, что я ожидал, услышать, то, что Шридхар Махарадж говорит, он говорит, что покаяние не происходит у человека, когда он сидит, например, интеллектуально об этом размышляет, да, там, теоретически. Не может прийти покаяние. Как говорят драматурги, характер меняется в обстоятельствах. А обстоятельства, а какие? Они всегда построены на двух принципах: негатив и позитив. Негатив в том, что он осознает, как сказал замечательный наш гость, свою негативную черную сторону, да, и говорит: сядь на заднее сиденье, пускай моя светлая сторона начинает действовать. А позитив состоит в том, что в результате этого он соприкасается с чем-то очень высоким и светлым. Поэтому, когда мы говорим о негативном покаянии, да, то есть вот идея христианская, она на негативе построена, что вот я что-то там, какой-то я преступник, я что-то украл, правда, не знаю, что я украл, я виноват перед Богом. И вообще идея первородного греха, вот в хорошем фильме «Доберман», да, очень хорошо показано, где ребенок рождается, ему в церкви идут гости, а гости кто? Гангстеры, они ему дарят пистолет. И получается так красиво, что он там... Собака убегает, такой красивый кадр, когда револьвер вылетает и падает ребенку такой огромный револьвер в колыбели, все думают, неужели он убил этого ребенка. Потом смотрит, ребенок с этим револьвером играет, как бы, да. И потом уже ребенок вырос, и там следующий кадр, как он делает такой, ну, тормозит, там, грабит кого-то и так далее. То есть идея первородного греха, то есть показан герой, что, который родился с револьвером, да. Вот эта идея христианская, да, что, хотя ведическая идея, она говорит, нет, она говорит по-другому, душа, она не имеет никакого осквернения. Но поскольку у души есть желание, а желание – такая вещь, это как бы позитивное желание и негативное желание, ведь само по себе желание нельзя назвать греховным, именно поэтому веды, например, они говорят как, что в Кали-югу не зачитываются наши желания внутренние, потому что в другие юги, йоги внутренне чистые, вот то, что там говорят православные, там умные делания или чистота, медитации, да, то есть в другие юги не допускается даже греховная мысль, но в Кали-югу карма насчитывается только на действия. Понятно, да, то есть счетчик кармы учитывает только наши действия. Если мы про кого-то плохо подумали, ну вот, это не учитывается в Кали-югу, в эпоху, в которой мы живем сейчас. А если мы кому-то сказали там, типа, сама пошла, то все, раз карма включилась, вот это записалось в нашу, ну вот, поэтому наши действия, они крайне, правильно сказала наши гости, что именно внутренний анализ позволяет нам контролировать наши действия, да, мы можем внутренне быть непроработанными людьми, но то, что внешне из нас исходит, тоже важный момент. И вот мы говорили сегодня, да, о таком важном моменте, что более глубокая идея вайшнавская идея покаяния, она соприкасается с тем, что мы соприкасаемся с чем-то трансцендентным и подлинным. И вот, когда мы говорим о подлинности, мы понимаем, что это что-то божественное, это то, что нас... Ну, откровение, да, то есть поэтому внутренний процесс духовной жизни – это не только, ну, там, какое-то там раскаяние в негативе, а это на самом деле, как вы правильно сказали, задвинув, то есть что такое раскаяние в негативе, то есть понимая, что у меня существуют негативные части моего «я», а вот процесс как бы подлинного катарсиса, скажем так, да, порой что такое катарсис, это поиск откровения, это поиск откровения. А что такое поиск откровения? Вот сейчас мы будем об этом с вами говорить. Пожалуйста.
Можно закрепляющий вопрос?
Да. Лишь бы только не закрепляющую таблетку.
Можно ли сравнить вот наши греховные желания, то есть желание наслаждаться независимо от, ну, с таким... Я слышал, То есть он до поры до времени он раскачивается, да, туда-сюда он скачает, но в конце... В конечном итоге он останавливается. Такая аналогия уместна здесь. Ну, то есть у нас все равно, помимо нашей воли, толкает же на какие-то греховные поступки.
Если бы у нас такая аналогия работала, то тогда в миллионы жизней, то есть нужно понять, что мы живем миллионы жизней, только 8 миллионов 400 тысяч форм жизни на этой планете Земля, через которые проходят живое существо, прежде чем достигает положения человека. И в человеческих воплощениях мы живем уже тысячи, сотни раз. И если бы мы в процессе многих своих жизней могли бы каким-то образом остановить, ну, то, о чем говорит буддизм, да, Будда, его последователи, да, то есть либо исполнить все желания, либо не иметь их вообще, и прийти к... То есть это в принципе, то, что вы сейчас сказали, это имперсонализм. Вообще, это идея имперсонализма. И она не подтверждается Священным Писанием, потому что сознанию свойственна деятельность. Даже Бхагавадгита Кришна говорит, невозможно оставаться ни на секунду без деятельности. То есть в этой связи мы можем сказать так, да, ну попробуйте лично, самое страшное, что сделать, чем запереть его в комнате, тюрьма, или ребенка поставить в угол. Поэтому мы видим, что сознание свойственно деятельности. Самые большие страдания у человека происходят от возможности, от того, когда его потенциал ограничен. Да? Мы говорим, я живу в этом вязком мире, я хочу то, хочу это, хочу даже что-то хорошее, духовное, но меня что-то держит, да, там, меня что-то привязывает к этому миру и так далее. И вот этот важный момент, да, то, что душе, поэтому Шрила Сиддхартха Махараджа назвал в Прапана Джаванамити, который упоминал Сахадев, positive, progressive immortality, позитивное, прогрессивное, поступательное бессмертие. То есть не только мы хотим, чтобы оно было позитивным, бессмертие, чтобы оно было еще поступательным и вот, как мы говорили, да, мы так крутимся, как ослы по одному кругу, а в центре, в целом, духовный прогресс – это вот такое движение, по спирали наверх. То есть чем больше самоотрицания, чем больше принятия божественного, тем легче становится шарик, он, тем выше он летит. Но он все равно летит по спирали, мы все равно пролетаем какие-то спиралевидные формы нашей жизни, все равно возвращаются какие-то люди, ситуации и так далее. Да? То есть и, все эти ситуации проигрывают. Именно поэтому, как, изучая, например, я думал, почему в индийской астрологии так четко модель жизни человека понятная. Потому что на самом деле у человека очень базовые модели, это можно даже сделать на веб-сайте, запрограммировать. Там, да, каждый астролог, каждая девушка спрашивает астролога, когда я женюсь, когда я рожу ребенка, будет ли у меня это, будет ли у меня то. То есть, если вы увидите на самом деле, что любой астролог, он вам скажет, что когда я задал определенные вопросы индийскому астрологу, самому крутому, он сказал, мне такие вопросы уже лет 50 никто не задавал. Ну, потому что он же набил руку на базовых каких-то вот ситуациях, он же смотрит гороскоп вот так вот. Когда ты начинаешь говорить реальную фишку, он начинает виснуть и говорит, ну, эти вычисления, да, есть, но я что-то не помню. Да, был там один гуру, он их делал и так далее. Почему? Потому что это не коммершал подход, это не обывательский подход, это подход целостный, ну, вот, да, к личности, к ее развитию и так далее. Поэтому мы можем сказать так, что существует некий набор базовых ситуаций у каждого человека, да, по сути дела. Они одинаковые, и они просто вот как те самые грабли повторяются регулярно в той или иной степени. Или в соответствии с тем, как мы на эти ситуации реагируем. Что скажет, на скамье подсудимых оказался человек в синей майке, где написано «Sorry, I'm drunk». Здрасте. Ну, типа, да. Типа, представляешь, ты там умер, и говоришь, Сашка Бородач, ребята, я не в курсе, я сессорите. Кто-то хочет сказать что-то? Наши гости. Есть желание что-то сказать? Спасибо.
Я вот, в принципе, не знаю, что я должен сказать. Я согласен с тем, что происходят какие-то вещи, которые случаются снова и снова, пока ты не примешь какие-то решения, не изменишься. Я помню, когда я первый раз пришел в храм.
Это было в каком году?
В 2001, наверное. Все были на соревнованиях, была только одна девочка. И как раз она тоже первый раз пришла. Мы с ней стали обсуждать. Я говорю, мне вообще кастанет нравится. Она говорит, а я вообще карате хочу заниматься. Знаешь, они говорят, чтобы я кастанет бросил. Она говорит, знаешь, у меня такая же проблема, они хотят, чтобы я карате типа бросил.
А кто они за это был?
Ну, она как потом вместе мы приняли инициацию, потом она забеременела.
Все как обычно. Ты сейчас мне о своей жене рассказываешь, надеюсь.
Она и карате бросила, и Кришну бросила.
Зато забеременела.
Не, ну она как-то приходила в храм. Вот, потом пришел Авалокита и принес просад. Говорит, поешьте, пожалуйста, это просад совершенно божественный. И вот при пище, предложенная Господу, она полностью убирает. В общем, сейчас, и в общем, с этой девочкой мы говорим, и она мне говорит, понимаешь, они как это аргументируют? Они говорят, что вот с помощью карате или кастанеды можно там какие-то свои проблемы решить, как-то куда-то продвинуться. Они говорят, ну понимаешь, вот Харе Кришна, это ты садишься на корабль, и он даже тебе не помогает вот по этим твоим каким-то там орбитам что-то там решать, как-то продвигаться, а он прямо как лифт вверх идет. И то есть гораздо быстрее, чем в каких-либо других там практиках и каких-то вещах. И я замечаю, действительно, такие вещи есть. Я вот сейчас в Екатеринбург приехал, там тоже один знакомый такой был, кришнаит. И он говорит, я посоветовался с шаманом, из Тулы приезжал шаман, он действительно сказал, что у меня по материнской линии определенная там идет порча, и она как бы, ну, то есть там сказал, надо чистить карму, там все так далее делать. Я так подумал, что на самом деле в Харе Кришне действительно все это как-то гораздо быстрее иногда происходит.
Это шаман.
То есть там эти все спирали, они, конечно, тоже присутствуют, но гораздо быстрее, чем в каких-то других вещах. Вот, а потом пришел Авалокита и говорит, вот этот просад, он очень помогает как раз как на этой ракете из всего выброса. И было слишком много, и не смог так съесть, говорю, подайте я выкину. Он говорит, ты что это, предложенная пищу Господа, супер, мега освященная, самая мистическая вещь на свете, убирает вообще все грехи, очищает сердце, делает святого из тебя. Поэтому нельзя оставить, но если Шарли, Чарли, он съест. Я помню, покормили эту собаку Чарли просадом. И я вышел, сидел на веранде этого строящегося храма, и вижу, Чарли вышел на залив и пошел прямо по воде, по Финскому заливу. Я просто первый раз был в храме, я не знал, что там просто мелко. Действительно, фигня работала.
Ваше внимание, что... Арестованный, задержанный, написано на майке «Sorry, I'm drunk», поэтому не надо приносить его слова серьезно. Но ты хорошо, что помянул Овала и Чарлика, потому что ни того, ни собаки нашей Чарлика уже нет в живых. Ни Овал, к сожалению, нет в живых. Да, Овал был потрясающим человеком, он был ученым-физиком, всю жизнь пробыл физиком в Советском Союзе, да, каким-то там вообще профессором, и вообще был непрекаянный физик такой, как бы. Я помню, всем его заставлял, то посуду, то еще что-то делал. Давал, вот, тяжело очень, как физику давалась физическая работа. Вот, но в основном он как бы до последнего момента никому не говорил, что он уже умирает. Я смотрел, что он плохо выглядит. Я говорю, Овал, что с тобой? У него какой-то там был рак, то ли печень, то ли еще чего-то. Он никому вообще не рассказывал. Он говорит, да, это просто там такой цвет нормальный. И он как настоящий такой ученый физик. Помнишь, да, вот же так никому вообще.
Он задел прямо через два часа, когда умер, он пришел, он был посуду, уже весь зеленый стоял. Я помню, мы с Рамычем такие переглянулись, говорили, ну все. Нам через два часа позвонили и говорят, он ушел с программы и оставил.
Ну да, он никого не хотел грузить, он хотел до последнего дня, он чувствовал, что он уйдет. Никого не хотел грузить, и до последнего дня. Но он уже знал, что он как бы. Потом его вот родственники приехали, они были в легком. Они сказали, что он такой был человек, такой интересный человек, ученый. Ну вот, и может быть, он попадался в духовную жизнь. Я так понимаю, что у него болезнь-то была не один год. Это. Он как бы, наверное, поэтому и бросил науку, что он понял, что он не жилец. Но я думаю, что он достиг. Так что и Чарлик тоже достиг. Чарлик тоже интересный погиб. Чарлик был у нас собакой, который вот все время бросался за сучками там. И его все время драли другие собаки. Мы все время с Чарлика зашивали. То есть там вот Чарлик пока сидит там месяц в храме, собака нормально. Он был вегетарианской собакой абсолютно. Но только весна, начинаются бегать девушки, как бы. Чарлик тоже бросается. А, ну, как бы за девушками бегали другие собаки. А Чарлик был вегетарианской собакой и интеллигентной. И они с ним изодранного. Он приходил такой, прям куски мяса оторванного. С Джей Романом. Джей Роман сидел, зашивал его вообще такой. Чарлик так смотрел. Его зашивали там, сям. Такой, ну вот. Причем он вообще не лаял, не сопротивлялся, просто тихо так сидел, так. Ну вот, и однажды весной, как бы увидишь снова очередной раз девушек, почувствовав, он такой он был, зимой он уходил в такую духовную глубокую жизнь, ходил по храму, то есть он такой был собакой, он пел на киртанах, его наверх не пускали, внизу он в Питере сидел, и там всем подзывал так тихонько, он пел Харе Кришна, ну вот, но весной он опустился в определенное как бы, ну, путешествие за девушками, как бы, и уже, вероятно, то ли его собаки гнали, то ли там эти, ну, летают по этому Приморскому шоссе эти джипы. В общем, короче, вот кто-то долбанул машиной, и ему его долбануло настолько сильно, что ему сломали позвоночник. И он на передних лапах приполз. Так он, представляете, да, ночью его где-то долбануло вечером. Он утром в 4 часа утра, в 5 утра заполз в храм, собака. Заползла в храм, где она обычно подпевала, прошла утренняя арати, все посмотрели, но были в шоке, но думали, Виджая будить. И вот он пел вместе с преданными и умер сразу же после арати. Ну вот, мы такие были вообще все, по-моему, даже его сожгли. Ну, очень классная была, вообще такая собака была, потрясающая, такой челособак, Собака-чел. То есть он такой вообще был, у него такой вот нос такой, такой был русский человек, такой, седая борода. С ним такой сидишь, разговариваешь, даешь ему что-то есть, Чарлик, Чарлик. И он прямо как человек такой. И умер тоже так по-человечески достаточно. Ну вот, ну ладно, мы отвлеклись. Итак. Вопросы? Нет, ну смотри, ты должна понимать, все построено на подлинном понимании. То есть Шридхар Махарадж дал формулу. Это сознание и самопожертвование. А сознание – это осознание своей духовной природы, понимание, кто ты. А самопожертвование, оно не состоит в том, что ты занимаешься самобичеванием. А самопожертвование состоит в том, что ты занимаешься глубоким поклонением. Ну, понимаешь, да, то есть от того, что ты сама себя там… Мы говорили с Сахадевом вчера, что мы не склонны сами себя оценивать и сами себе ставить оценки. Когда я сам себя оценивал в школе, диктант, у нас такая была учительница по русскому языку, и я так помню, ну, после диктанта, говорит, ну, что там? Я говорю, ну, наверное, там трешечка будет. А у тебя что? Ну, у меня там, ну, наверное, четверку написал, потом, а в конце раз там. 42 ошибки, кол с минусом. Мой друг, 2 с плюсом. Да, то есть она так, она так писала в красности. Это такая была садмаза, учительница. Она так писала, такие, вот мы такие, стоим, в дневнике там кол. Поскольку я был художником, я знал, как переделывать колы на четверки, конечно. Там целых химикаты, лаборатория, вставные страницы. Вот. Все равно как бы борьба шла постоянная. Я принес там 4 с плюсом. Конечно. Так, ну что? Программа наша подходит к концу или еще какие-то есть?
Приговор.
Что, не знаю, по-разному, там как-то не считает, что пришел в эту жизнь страдать, мучиться, эту карму свою нести. На самом деле, мы приходим в жизнь, как чистоте уже новой энергии приходит, не для того, чтобы страдать и мучиться, а для того, чтобы с благодарностью принять и принимать то, что было в твоей жизни, простить то, что ты кого-то обидел. И ощутив в себе вот эту вот любовь и то, что вокруг все пропитано любовью, просто-напросто идти спокойными, тихими шагами
к смерти.
Потоки любви. Да. Если даже тебе кто-то что-то, ну как бы не акцентирует свое внимание, что ты какой-то особенный, ты в каком-то движении состоишь или еще что-то.
Конечно.
Ты просто человек, который пришел на землю, чтобы что-то понять, чтобы что-то осознать. И прежде всего, даже если тебе что-то плохое делать, нужно, возможно, найти, не выдавливать из себя что-то такое, вот, что я добрый и хороший, а, наверное, как-то раскрыть это сознание, что, во всяком случае, ну, приятель это,
ну,
не реагировать на это. И не выдавливать из себя вот эту любовь еще что-то. Просто идти в этом потоке. Потому что поток сейчас просто божественный. И то, что нас ждет, это просто божественные времена наступают. Просто надо открыть это на свое сознание. И каждый день купаться в этом, идти к этому. Не знаю, может быть, я говорю как блаженную, но я просто...
Не, ну, конечно, вы говорите как блаженное, потому что сейчас это популярно говорить как блаженное. Вот. Но я с вами не могу не согласиться, то, что вы говорите отчасти, это очень близко к истине. Но, как говорил Сократ афинянам, он говорил, что этого недостаточно. Потому что псевдодуховность, то, что вы говорите сейчас, это очень популярно, потому что это псевдодуховность. Потому что это построено на ощущениях наших чувств. А есть мир души, который глубже гораздо, чем наши чувства. И вот как раз то, что вы говорите, вот эта любовь там, и все остальное, это же в очень глубоком пробужденном состоянии приходит у человека, а Любовь, она не может быть, по сути дела, статическим состоянием. Например, мы можем сказать, что я люблю там русскую деревню, там, или я люблю небо, но мы ищем возлюбленного. Это правда. Мы ищем объект любви. И когда мы говорим о внутреннем духовном состоянии, вот это вся, ну, как бы некое, ну, скажем, такое блаженство позитивное, да, это веды называют как садгуна, гуна благости. Чуть-чуть гуны благости. То есть вот в невежестве человек, он в депрессии, в страсти, он в раджа-гуне, он хочет действовать всегда, творить. А в благости, да, он действительно, то, как вы говорите, он ощущает это состояние, но веды говорят, что этого далеко недостаточно. Ну, благость, благодать, нет, разные вещи. Потому что благодать имеется в виду, благость имеется в виду, что такое? Что такое гуна благости, да? То есть, ну, мы можем представить, например, разделить наш, ну, скажем так, материальный мир, ну, это, конечно, негативная точка зрения, но она покажет понять, да? Например, тюрьма. И есть там камера-одиночка, есть как бы поселение, а есть домашний арест. И вот состояние благости – это состояние такого домашнего ареста с той точки зрения, что… Или веды, они как говорят? Они говорят о опьянении. Невежество – это когда человек совсем пьян вот этой материи, он не понимает, кто друг, кто враг, что хорошо, что плохо, да? Он там бросается на друзей, ну, понимаете, да, там… У Пелевина очень хорошо там описывается в истории жизни насекомых, как там американский комар Сэм попил крови русского алкоголика в какой-то момент, на своих друзей русских комаров, там, типа, ну что, пьете кровь? Те комары, да, между прочим, пьем. Русскую кровь пьете? Они пьем, какая есть, комары. Ну вот, знаете, да, то есть такое, ну, негативное состояние, когда ты видишь во всех врага, да, то есть, ну, мы все понимаем, о чем это говорит, это такое грубое невежество. Страсти – это когда люди, они тут же хотят получить результат. Давай, давай, вот это вся движуха, да, давайте это организуем, то сделаем, это, ну, типа меня, люди такие, они страстные, да, они, ну, они привыкли бегать, ну, такая, а в благости люди, они немножко такие, слегка примороженные такие. Там, посмотри, как, послушай, как поют кукушки и так далее, да. Ну вот, ну поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит, что все эти состояния нужно бояться. Ну вот, и чем, ну, невежество понятно, что надо бояться, когда ты совсем ничего не знаешь. Страсти понятно, бояться нужно почему? Потому что ты страсти, ну, как мотор, как белка в колесе, крутишься, да. А чем опасна благость? Благость опасна тем, что она человеку говорит, ты уже все достиг, та любовь, о которой пишут святые, ты уже ее чувствуешь. И вот мы начали сегодняшнюю лекцию с того, что вот это состояние, о котором вы говорите сейчас, оно очень такая жаба, тут же у тебя же в кармане всегда жаба сидит. Эта жаба так начинает вылезать и говорит, нам так хорошо с тобой. Ну вот. И вот этот тренд, он идет к отречению, к безучастности. Поэтому святые отцы, что православные, что индийские, они говорили об этом, ну, к этому состоянию относились очень так, ну, они поэтому, ну, да, там, например, отцы, которые писали о добротолюбии, типа, там разные были, сейчас можно разные имена употреблять, но там Феофаны всякие, затворники и так далее, да, то есть люди, которые, ну, в глубоком таком самоанализе были, вот православные отцы, они к этому тоже очень негативные, они поэтому говорили, там, всем помни о смерти, да, ну, то, что там самураи, там, так, есть такая технология тантрическая, ну, да, почему, например, в Индии, там, Акхори или, там, шиваитские садху, они, например, там, приходят, ну, это традиция, да, на погребальные костры, приходишь, натираешься пеплом в бхути, то есть это садхана. С утра проснулся, раз, смотришь, труп догорел, теплым пеплом натерся. Пепел очень полезен, это не комары, не мошки. Но это какая садхана? Это в их практике они понимают, что это прах. И это я, это прах. То есть, представляешь, ты натираешь это пеплом из костра, где только что кремировали там какого-то мальчика, девочку, бабушку, ну вот, или дедушку. Ну вот, ты понимаешь, что вот, ты, вот это твое конечное начало. Поэтому тантрики и православные очень, кстати, близки к тантрикам. У них тоже такие чернушные одежды, там кости, череп. Это чисто такая акхора вообще. Это называется тамагуна, невежество, шактизм. Фактически они этим и занимаются. Только это, они по-русски это говорят, на самом деле это санскрит, это абсолютно как бы, ну вот. Ну, такое шактическое бхактия, то есть там есть элемент попытки бхактия. А бхакты настоящие, да, у них есть вот это состояние любви, но они переходят гораздо глубже, они уходят в молитву, в санскрит прославление Господа. Они всегда ему поют, потому что это же православие, правду славить. Ну, то есть, или Господа славят, они всегда пребывают во внутренней молитве. А внутренняя молитва – это не только обращение к высшему миру, но это еще, как вы сами говорили, некий поиск самого себя в этих отношениях с Богом. То есть, мы всегда должны помнить, что мы часть, да, не целая. И вот это осознание двойственности, да, но не негативной материалистической двойственности, а божественной двойственности. Есть еще такое понятие, как там двейта, не только адвейта, не двойственность, вот все хорошо, я это ты это я, но это не до определенной степени только правда. А двойственность только поэтому Мадхвачарья и другие, они говорят, что только в любви, только двойственность приводит к любви. Но это не простая двойственность, что ты женщина, я мужчина, а двойственность, что я твоя часть, но я связан с тобой бхакти, отношениями, то есть мы всегда говорим с Богом, что я всегда с тобой связаны отношения и всегда останусь только твоим почитателем, потому что мы можем любить только высшее, то, что выше, чем мы сами. Мы можем проявить сострадание там, к лягушкам, к насекомым, нам может нравиться там, какие-то пейзажи, но любовь, вот это динамическое чувство, о котором говорят святые, оно только к высшему может быть. То есть, почему, что такое любовь? Это же попытка самокомпенсации определенной, да, мы можем это так с психологической точки зрения, но с другой стороны мы можем сказать, что так могли бы сказать психологи, а духовные люди говорят, что это постоянное стремление к своей второй половине, к совершенному. Это не самокомпенсация с негативной точки зрения, да, хотя мы можем тоже так сказать, нельзя сказать, что это неправда полная, да, но любовь – это то глубокое чувство, которое мы ищем, и оно построено, ну, по сути дела, на обмене, на взаимности. Да, то есть мы понимаем, что любить можно только какую-то личность. И что, когда в любви, что нам важно в этой личности? Ответ на эмоции. Да, то есть это не только сам процесс нашей любви, удовлетворение, попытки удовлетворить, а это эмоция. Да, и зачастую, если мы подлинно любим, то есть любая, даже незначительная эмоция, она может удовлетворить наше сердце гораздо глубже, чем все остальное. Вот. Но поскольку мы, по сути дела, с вами все не можем сказать, что мы знаем, что такое настоящая любовь, потому что, как сказал Фоменко, любовь – это просто, я любил уже много раз, да? Это Фоменко, ему легче. У него просто такой тип сознания, да? Таким людям все просто, потому что вот это игуны невежества, там все понятно. Понимаете, да? Когда человек в невежестве, ему все понятно. Ну вот. Непонятно только, когда он в страсти, когда он подлинно изучает все эти аспекты, он сразу понимает, что он ничего не знает. А в благости, в чем страшно, в благости, что теоретически-то все это хорошо, но потому что благость, она дает некий доступ к теории, к гьяне, по большому счету, да, но как бы мы же говорим о том, что душа, ее невозможно накормить идеями, ее можно накормить переживаниями. Идеями можно накормить ум, удовлетворить ум. А душу невозможно удовлетворить тем, чем можно удовлетворить ум. Это разная пища. У души пища – это глубокие духовные эмоции, а ума пища – это идеи. Он накидал там в голову, как у меня там 4 стола открыты, там Final Cut, Photoshop, Adobe, у меня все файлы рендерятся. Я понимаю, что у меня ум забыт. Если у меня ум расслабляется, я еще туда кинул пару каких-нибудь там файлов, и все, и он уже там дымится, рендер. Главное, чтобы рендер-фарм работал все время и так далее, да. Были там пару книжек туда закинул, он там пошел, вот, например, Сахадева, да, он уже глазами слепнет, там, умище-то. Мы говорим, а умище-то, умище, посмотри. Ну, да, что там. Поэтому в этом такая как бы у нас идея, но все хорошо были у нас. Такие неплохие дебаты, потому что обычно в субботу мало народа, и мы можем говорить уже в форме таких каких-то бесед. Вот. То есть мудрецы говорят так, помните, все, что мы знаем о божественном, этого недостаточно. И вот как раз одна из идей, то, что вы сказали замечательно в начале лекции, поставить это на заднее седло, что этого недостаточно. Это хорошо, но этого недостаточно. Это похоже на духовность, как фальшивые деньги, но и духовностью не является. И вот святые отцы, они нас очень сильно предупреждали. Иначе просто, как Лев Толстой сказал, там, графиня Иванова, она все знает. Когда Лев Толстой, он понимал, что да, есть там подвижники, настоящие мистики, трансценденталисты, которых единицы. Есть светское общество, которое говорит, что просто люби, все нормально, зачем? Пошли там и так далее. И вот, ну, и Лев Толстой, он очень хорошо подметил, он сказал, ребята, этого недостаточно. И тем самым он как раз и заклеймил русскую интеллигентность. Он сказал, ребята, вы ничего духовного с собой не сделаете, это все понты. Вот, и, к сожалению, вот такая сейчас вот в Москве, в России, в особенности в Москве, потому что здесь там, ну, тяжело в городе Берске любить всех. Каждый второй мужчина наркоман, каждая вторая женщина проститутка, ну, вот, таджикский героин, ну, как бы, и, ну, мало, максимум это гитара с клопами, ну, с клещами в тайге. А в Москве все красиво, все там Rolls-Royce ездит по улицам, ну, как бы, все такое, ну, как картинка очень хорошая. Но стоит только одной маленькой бомбе взорваться, там, в метро где-то, это все, все в шоке, все в стрессе, да, там, какая любовь, все бегут и спасают себя в первую очередь. Никто не говорит там, о, это же так классно, умереть от бомбы, тем более посланный Аллахом. Ну, да, но когда мы говорим о ведах, то мы говорим о другом уровне. Например, Махараши Шабдев, он очень, он был царем. У него было там сколько там, 100 детей, 1000 детей, неважно. И вот он собрал всех детей своих, и детям просто дает наставление, потрясающее наставление. Вот, вот Шримад Бхагават, там, кстати, можете скачать, есть на сайте где-то там, да, аудиокнига. Потрясающее, вот даже сегодня я был на пикнике Афиши, разговаривал с одним парнем знакомым, он такой как бы полу-йог, полу... Ну, такой он там тусуется голый. Ну, я давно его знаю. Он такой, ой, я пришел, вас скачал Бхагаватам, мы с женой слушаем, нам так нравится. И вот там как раз в этом Бхагаватам часть Махараши Шабдева, который рассказал, в общем, говорит, дорогие дети. И начал он объяснить, ну, как бы толкает смысл жизни. Он объяснил природу мира, иллюзии, души. И он говорит, что я достиг своего положения как царь, ну, потому что я управлял миром совершенно. И сейчас я должен достичь своего положения как мистик. Потому что было как... Это только в Индии всегда были не только брама-риши, ну, то есть мудрецы, которые ушли от мира, а были раджа-риши, цари-мудрецы. И он был таким раджа-риши. И он сказал, я сейчас расскажу вам о трансцендентном. И рассказал своим сыновьям, дал наставление, и он сказал, вы можете взять это царство и рулить правильно. Помните о том, что цель каждого живого существа – достичь просветления. А когда мы недавно на радио FM говорили, помните, что там Стратуты с другими, что такое американская идея, что больше кушать, больше мужчины, больше жрать, больше зарабатывать. Я говорю, ну вы же понимаете, что... Все хиппи, они перестали жрать, и большие мужчины взяли, они стали с гитарами, уехали. Поэтому американская идея, где она не выдержала? Не у вас, вы еще просто не дошли до состояния хиппи. В 60-е годы, это было еще много лет до вашего рождения, ваша идея развалилась. Потому что люди поняли, свобода и любовь – это две вещи, ради которых стоит жить. Поэтому они отрастили себе hair, поэтому они пели эти песни. Поэтому они создали гиперсубкультуру, которая построена вообще на абсолютно нематериалистических принципах, да, то, что сейчас там, докатилось и до России там, через 20-30 лет. И да, это же они все сделали, да, с точки зрения материалистического такого протестантского феномена культурного. Но лучшие из них, они же не стали хиппи. Лучшие же из них ушли в Харе Кришна, типа Джорджа Харрисона и других, поехали в Индию. Им было трудно, им было, потому что они всегда, когда там Боб Дилан, он пел песни, а потом ему говорили, все, ты пророк, а потом Бог Дилан приходит, начинает петь духовные песни, а ему говорят, нафиг нам нужен пророк на сцене, вон отсюда. И он думает, мне опять надо петь то, что им нравится, да. То есть это постоянная война с обществом, духовность и вот, ну, общество, по сути дела, я извиняюсь, конечно, вы прекрасная девушка, вот абсолютно ваша идея, да, что все уже существует, все только надо почувствовать, и все уже есть. Это хорошо, но этого недостаточно, об этом говорил Толстой. И поэтому Толстой сказал, если появятся более глубокие люди, тогда будет революция. Но что произошло в Раше, как всегда, вы понимаете, да? Так же, как в Индии, поскольку не было настоящих духовных учителей, что произошло, ну, Толстой — это феномен незамеченный, что произошло? Ведь социальная несправедливость, как я объясняю, на негативе легче гораздо действовать. Понимаете, да, вот, ну, как бы, не можете на позитиве, давайте на негативе, да, давайте будем ненавидеть там Путина, Медведева там, или Буша. Это же, ну, легко на негативе, на негативе очень. И главное, что на негативе у людей рождаются огромные эмоции. Понимаете, да, вот, вы представляете, да, Гитлер — это человек, которого, художник, которого не приняли в Академию наук. Гитлер. Если бы его приняли, Ара, рисуй, да, давай, да, у тебя хорошо получится. Ты сейчас не очень хороший. Вот. А Гитлер, за то, что его не приняли в Академию художеств, понимаете, да, то есть вот я всегда им восхищаюсь, потому что, ну, он действительно художник вообще, там, художник, вегетарианец, такой глубокий, мы вообще, там, архитектура Гитлера. Вообще, если изучить, например, его, ну, скажем так, ну, убрать, что это был Адольф Гитлер, которого идея была там, ну, уничтожить полсвета, но если посмотреть на его адвенсность, продвинутость, ну, это потрясающий человек, да, который создал уникальный, представляете, человек поднял один Германию с колен, промышленность, там, это, то, Люфтваффе, там что-то было, немецких самолетов было 4000, а английских там 40 тысяч. Там, ну, то есть тот человек, который поднял просто с Германии, одну Германию, да, и он сказал, все, Германия захватит весь мир. На негативе. Только на негативе он это все сделал. Хотя ему нравилось тоже Харе Кришна. Вот. Он с нашими учителями не стал встречаться, пошел Геринг на встречу с нашими учителями, даже оплатил книжку. Но Геринг сказал нашим учителям, что мы понимаем все, что Гаудия-матха — это очень хорошо, но у нас есть свое понимание вашей Бхагавад-гиты. Так же, как сейчас говорят русские славяны-филы, да? Вот есть веды индийские, а есть веды наши, русские. Вот. Ну, чисто гитлеровские. То есть, ну, никто же не понимает, что вот эта спираль, она идет одинаково, ровно, вот такими же кругами, те же самые ошибки. И вот в этой связи мы должны себе признать, да, что, как говорил Сократ, мы недостаточно духовные. И вот если мы будем это осознавать, что мы недостаточно, причем это не ущербность, мы не должны думать, я недостаточно духовен. А почему вы делаете? Я недостаточно духовен. Это неправильно. Если мы говорим, что я недостаточно духовен, все, что мы должны делать, это пытаться соприкоснуться с подлинной духовностью. Да? Пытаться пересмотреть все эти вещи. Ведь веды, они даны нам не для того, чтобы мы говорили, да, я уже все знаю. Это не так. У нас у Госвами Махараджа есть очень хороший ролик, где он говорит, такой называется ролик на Ютубе, можете посмотреть, познакомьтесь с пилотом. И он рассказывает в этом ролике, очень такой яркий наш один теолог, как он летит из Дели в Москву. И, ну, в Москве самолет, он в одеждах монаха, кто-то говорит, я вообще не верю в эту эзотерику. Другой говорит, вы знаете, я прочел книгу о том, что книги не нужны. А я видел недавно гуру в интернете, который говорил, что гуру тоже не нужны. И он говорит, а, ну, он понимает, что это говорят люди, ну, чтобы его подколоть. Ну, в какой-то степени. Он говорит, прекрасно, великолепная идея. Представляете, сейчас выходит пилот из кабины и говорит, как вы примерно. Я хочу вам сказать, что я пропитан любовью. Я никогда не летал. Я лечу первый раз. Я чувствую, что самолет – это часть меня, как чайка Джонатан Свифт. И сейчас я попытаюсь поднять эту махину из воздуха и посадить интуитивно, без всякого знания, тихо и не спеша, я нажму на кнопку, и мы полетим. И мы тогда начинаем понимать, да, что в этот момент мы не можем доверяться вот такой мысли, да, что пилот никогда не летал, что есть только какое-то чувство, есть какая-то внутренняя интуиция. Потому что Сократ еще сказал, если мы ботинки покупаем своему другу, мы 20 раз спросим своих друзей, а правильно я поступаю. Но когда речь идет о духовности, мы доверяем полностью своей интуиции. Это не совсем правильно, потому что интуиция, она существует в нас. Да? Ну, как, это прекрасно, то, что она есть в нас. Но, как правило, мы всегда хотим какой-то оценки извне. Когда мы говорим о школе, это оценка извне. Когда мы говорим о докторе, это оценка извне. Хотя интуитивно мы понимаем, что где-то что-то болит, или где-то что-то происходит. Мы даже можем почувствовать какие-то процессы. Но, к сожалению, как бы иногда доктор говорит, вы знаете, если бы вы ко мне пришли бы пораньше немножко, все было бы хорошо. Но сейчас уже поздно. И вот Махараши Шабдев, который был великим царем, он рассказал теорию, глубокую духовную теорию своим сыновьям. Знаете, что он сделал после того, как он рассказал? Он встал и пошел. И он был настолько глубоко в этом состоянии любви, о котором вы говорили, что иногда он даже лежал в собственных испражнениях. Что? Лежал в собственных испражнениях. Об этом сказал Бхагаватам. И, кстати, насчет собственных испражнений очень хорошо у Пелевина. Там два жука, отец и сын. И сын учит своего отца, отец учит своего сына, и все ему дают ему навоз. Правильно, вот тебе еще навоз, правильно, вот еще навоз. И в конечном итоге сын, он вдруг видит огромный навозный шар. И отец ему говорит, это и есть я. Сын говорит, а что нужно делать? Он говорит, просто толкай его. И аллегория очень хорошая, знаете, жуки-навозники. Я, кстати, в Индии, когда сами мы шли, я увидел жука-навозника. То есть ты бежишь и толкаешь перед собой огромный навозный шар, который называется мир, ну, твой мир, да? И ты ничего не видишь, занят, толкать. А время от времени к тебе подбегает твоя вторая половина, которая, ну, она иногда помогает тебе толкать шар, но, конечно, она больше там... Вот, а ты бежишь, вот, и это и есть я. Вот. И там вот такой интересный момент. И отец говорит, ничего нет вокруг, только навоз, сынок. Ну вот. Он говорит, как же это может быть так? Он говорит, только навоз, только твой шар. И в этой связи Пелевин, он так по-буддистски объясняет вот эту идею того, что, ну, как бы, да, есть, ну, некая вот эта карма, да, которая в форме такого аллегорического навозного шара, который мы толкаем перед собой. Да, и, по сути дела, ничего же другого мира нет никакого. Есть только наш мир, маленький мир, вот этот маленький навозный шар. Ну, и там мы его толкаем. Ну, вот, естественно, в этом навозном шаре есть что-то другое, там, очень локальное. Но, по сути дела, мы полностью погружены вот в этот процесс толкания шара. И главное, что мы ищем, кому этот шар передать после смерти. Да? Кто хочет толкать этот шар? А потом мы говорим, мой шар неподъемный. Я его при жизни с трудом толкал. Ну вот, возьмите, потолкайте. Они, нет, у тебя нет достаточно сил толкать мой шар. Ну вот, и ты дальше толкаешь. И вот, по сути дела, поэтому, когда мы говорим о мире, мировоззрении и всем остальном, то, с одной стороны, Пелевин очень хорошо показывает в своей книге, да, что, ну, как бы, жизнь насекомых, да, что такое жизнь насекомых? Это интуитивная жизнь, это жизнь в соответствии с инстинктами. Я сейчас не говорю, о чем он мыслил. Он просто писатель, он ставит вопрос, поднимает, да? Вот. Но мы говорим о другом, мы говорим о том, что подлинная жизнь в сознании Кришны – это в какой-то момент перестать толкать шар. Потому что этим шаром мы закрываем тот самый мир. И когда мы говорим, что шар – это я, это неправда. Он просто катится, потому что у нас есть желание. Мы можем толкать его с любовью, в гуне благости, или толкать его страстно, ну вот, или толкать его в невежестве, не понимая, ну что ты такое, дед? Что вы смеете? Знакомое ощущение всем, да? Уйди, я сплю. Ну вот, то есть, ну и так далее. Но не суть в этом дело, но суть в том, что этот шар, это не то, что является миром, это то, что мы создали из... А, как говорит Пелевин, вокруг, по сути дела, только навоз. И действительно, вокруг только серая материя. Но это, Пелевин говорит полуправду. Правда-то в другом, что я – это не шар. Я – это я. Я – это душа. И она даже отдельно от тела. И вот когда говорят святые отцы о покаянии, что такое покаяние? Покаяние – это осознание того, что я не должно толкать шар. А для того, чтобы я, отождествленная шаром полностью, уверовавшая в шар и считающая, что потому что все толкают шары, бабка толкала шары, дед толкал шар, а этот шар мне достался по наследству, и все вокруг шарами несут, да, то есть такой огромный город Москва. Причем все эти толкают шары к центру. Да? Ну вот. А там в центре сидят несколько других жуков-навозников, которые считают, что они не только своими шарами обладают, которые тоже толкают. А что они еще обладают всеми другими шарами, которые думают те навозники, что они толкают их шары. На самом деле они толкают наши шары, но вот у них еще плохо, что народ быдло плохо шары толкает. А кто-то другой говорит, ну мы же его не кормим. Ну, а он говорит, ну, мы не кормим его, но все равно они плохо толкают шары, потому что она быдло. И тогда приходит тот и говорит, у нас выборы, давайте его повеселим. И вот находит не просто там навозника, который толкает свой шар, а нужен очень креативный навозник, который... И все, такой цирк доставляет их. Навозники шарами ездят. Все остальные думают, вау, как они круто это делают, да? И эти навозники, они жонглируют шарами и так далее, да? То есть, они говорят, ну все, слава богу, хоть отвлекли внимание народа на какое-то время, да? И вот это называется прорыв в сознании. Ну вот. Но на самом деле прорыв в сознании, он состоит другой. Когда ты перестаешь толкать шар, а это происходит только тогда, как... в матрице, когда тебе кто-то говорит о том, что «а ты уверен, что это и есть я?» Или «а ты уверен, что действительно только один навоз вокруг?» Неужели ты живешь только ради этого? Какую бы красивую теорию ты себе не создал, как бы ты это ни назвал, то, по сути дела, это не то, к чему ты приспособлен. И вот отсюда начинается вайшнавизм. Там, в принципе, где заканчиваются все религии. Потому что все религии в той или иной степени говорят о Царстве Божьем. Но ведь никто не знает о нем. Там никто не был, как сказал один из святых. Даже Сократ. Хотя он был согласен попасть туда только по одной простой причине, что понимал, что все умные до него уже умерли. Вероятно, они там. Но вот здесь начинается сознание Кришны. Здесь мы понимаем, что оказывается мир – это не шар, который ты толкаешь, а мир – это Кришна, который танцует, Бог танцует. Он танцует с освобожденными душами в высшем плане бытия, и он управляет всем только одним – игрой на флейте, любовью. Представляете, да? Оказывается, что он управляет всем не страхом, там, не грехом, и даже не кармой. Карма – это низший план, это где мы, вот, где эти шары. А карма, она прилепляется к шару, как навоз более другого качества. Оказывается, что это совершенно другая реальность. И вот отсюда начинается сознание Кришны. И вот отсюда начинается прорыв. Потому что если такого понимания не будет, не будет и подлинного сознания Кришны. И вот сегодня как раз мы говорили о очень важном моменте, что покаяние-то, оно происходит не в том, что я там что-то от Бога плохо там себя вела, а понимание в том, что я оставила танец. Знаете, да? Я, рожденная для танца, я, рожденный для этого, теперь танцую со своим шаром и думаю, кому его оставить после своей жизни, кому завещать свой шар. А что это за шар? Что я хочу завещать? Шар дерьма. Вот. И вот на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию. И поймем, что подлинное покаяние – это осознание красоты божественной. Не в том, что здесь все прекрасно, а здесь, представьте, насколько Кришна прекрасен, если здесь все прекрасно. Представьте, насколько он прекрасен. Он вообще бесконечно. Ядшама Сундарам Ачинти, Гуна Сварупа, мудрецы, йоги, которые на секундочку его увидели, они говорят, он непостижимо прекрасен. Он, как Друва Махарадж говорит, я искал бриллиант в этом мире. Я понял, что я нашел кусок битого стекла, но когда я увидел тебя, я понял, что такое бриллиант. Эталоны красоты почему нам задают? Юдашкин, Зайцев. Юдашкин – это эталон красоты. Все русские должны так одеваться. Ну, к примеру, да? Но это не так. Эталон красоты – это высшее, божественное. И когда нету понимания об этом высшем, божественном, как говорится, за неимением кухарки и дворник тоже подойдет. Харихарая нама Кришна, Ядовая нама.